Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Варантнет Викенд» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Анастасия Брашитова, руководитель службы инструментов репозитория в инфраструктуре Яндекса. Настя, привет!
Привет!
Да, очень рад, что наконец я смог и с тобой поговорить, потому что человек, который уже так много сделал для разных сообществ, и все еще не был у меня в гостях, это большое упущение. Но все же, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
Ну, можно сказать, что я спикер, наверное, довольно успешный, потому что оценки у меня обычно на всяких выступлениях хорошие, да и выступлений довольно много. В основном я выступаю на менеджерскую и софт-скилловую тематику, ну и иногда рассказываю о тех вещах, которые мы делаем. Как раз на днях собирался похвастаться тем, что у меня есть первое место на TeamLeadConf, и сейчас у меня еще есть первое место на HighLoad, правда, сербском, но тем не менее. Я очень рада, что у меня такой большой шлем. Я всегда думала, что про тимлидские темы я рассказываю хорошо, а про технические немножко хуже, потому что я всегда боюсь, что кто-нибудь спросит у меня, как там байтики перекладываются, а я уже давно не в курсе таких подробностей. Можно сказать, что у меня есть канал, может быть, кто-то из твоих слушателей его знает. Он называется «Записки из горящего дома». В общем-то, отражает мою рабочую ситуацию. Он в основном про менеджмент и немножко про софт-скиллы. Иногда я организую какие-то ивенты. Я организовывала софт-скилловую подлодку, когда мы ее еще проводили регулярно. Организовывала Yet Another Level в Яндексе, ивент про карьеру. Ну и довольно большое количество инфраструктурных всяких вещей в Яндексе. Я помогаю организовывать всякие регулярные митапы, DevTools-пати, субботники по инфраструктуре. Все вот это вот мое. У меня есть несколько статей на Хабре, в основном они основаны на моих выступлениях. Ну и можно сказать, что я ментор. Я зарегистрирована на GetMentor, иногда люди приходят ко мне с какими-то вопросами, запросами на консультацию.
Да, я видел 18 человек.
Целых.
Целых 18 человек, причем, насколько я видел, это не как там у ребят типа меня бесплатные консультации, там все по-взрослому.
Ты знаешь, у меня там когда-то стояла цена по договоренности, потому что, на самом деле, часто бывает, что я консультирую людей бесплатно, особенно если у людей какая-то тяжелая ситуация, там, конфликты тяжелые, непонятки серьезные на работе бывают. В общем, люди приходят в серьезном стрессе, тогда я стараюсь, конечно, помочь бесплатно. Но когда у меня там стояла по договоренности, ко мне почти никто не приходил, потому что, видимо, людям казалось, что договориться – это сложно, поэтому я поставила какой-то ценник, и сразу народ пошел. Это скорее какой-то фильтр, чтобы люди не приходили просто так, чем реальный способ заработать деньги. Конечно, на таких консультациях больших денег не заработаешь, особенно если делать это эпизодически.
Ты сказала, что ты собираешь неосознанно такой типа большой шлем по конференциям. Вообще вот какие конференции, на твой взгляд, еще остались тебе непокоренными, которые хотелось бы покорить?
Ну, наверное, мне хотелось бы покорить московский HighLoad. Потому что сербский – это, конечно, хорошее достижение, тем более, что там доклады на английском языке для меня – это первый раз. Но московский HighLoad, конечно, больше, и это такой пока неубитый мной мамонт. Когда-нибудь надо все-таки прийти туда и победить.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. И сегодня снова хотелось бы поговорить не про какую-то конкретную статью или видео, а про более глобальный ресурс – телеграм-канал Авито Тех. Там регулярно публикуются анонсы всего контента, о котором мы с вами говорим в этих интеграциях. Те новые статьи из плейбука, статьи на Хабр, шоу на Ютубе и подкасты на аудиоплощадках. А также новости о предстоящих митапах, конечно, горящие вакансии. При этом большинство анонсов для удобства быстрого употребления сопровождаются классными емкими карточками, из которых в сокращенном виде можно понять суть анонсированных видео, подкастов и статей. Сообщество инженеров Авито очень стараются в одном месте собрать кучу интересных историй об их профессиональном опыте и созданных технологиях. Уже почти 10 тысяч человек подписаны на телеграм-канал Авито Тех. Присоединяйтесь и вы, переходите по ссылке. Как обычно, я начинаю с того, как ты, в принципе, пришла в то место, где ты сейчас находишься. Вот, я когда готовился, нашел, что ты начинала еще там с .NET-разработчика, и в целом у тебя было там не так много мест рабочих, то есть ты задерживалась помногу в каждом, но при этом сама карьера довольно обширная. Вот, расскажи вообще, как начала, почему в итоге так поперла вверх с C-Sharp-разработчика.
Но начала я как действительно разработчик, потому что математикам мало платили. Так-то я закончила мехмат, но сходила на одно собеседование на математика, выяснила, сколько там платят, и дальше ходила на собеседование на разработчика.
А сколько с ней секрет платят? Потому что я после ВМК даже не пробовал ходить на собеседование на математика.
Слушай, но раза в два меньше платили, чем джунам в IT. Начала я, естественно, как джун, стажер на последнем курсе, и писала я тогда еще на C++. На C++, как я сейчас понимаю, писала я довольно позорно, не очень глубоко разбираясь, что там под капотом-то на самом деле внутри происходит. Потом в моей жизни появился .NET, ну, просто я перешла в проект, где был и C++, и .NET, и как-то так потихонечку мигрировала скорее в сторону .NET, просто потому, что там надо чуть меньше думать про кишки и чуть больше писать уже какого-то кода, который действительно приносит людям пользу. Я перебрала несколько проектов внутри своей первой работы, а потом я внезапно поняла, что я свою работу не люблю. Было это уже где-то там, не знаю, приближаясь к 30 годам. Я вот все эти годы как-то так работала, ну, денег платят, и ладно. Пришел, отсидел свои 8 часов, что-то полезное сделал, ушел, пошел заниматься реально интересными вещами. А потом я внезапно поняла, что, кажется, я хочу делать что-то, что мне будет интересно, я провожу кучу времени на работе, и я хочу, чтобы что-то оставалось от того, что я делаю. А на первой работе мы писали софт для американских бухгалтеров, ни одного американского бухгалтера я в жизни своей не видела, и это как-то меня расстраивало, что я делаю непонятно что, непонятно для кого, непонятно, насколько хорошее. Я в тот момент подумала, что надо подумать, что я вообще люблю, и я поняла, что люблю я на самом деле пользователей, людей. Я люблю делать хорошо людям. И в этот момент меня переклинило, что, наверное, я хочу уйти в юзабилити. Тем более на тот момент я в основном в шарповой своей разработке мигрировала в UI-ные какие-то вещи, в Windows Presentation Foundation, который тогда был еще вполне жив и моден, и писала какие-то такие уже более клиентские штуки в десктопных приложениях. Я решила, что я хочу быть юзабилити-дизайнером, прошла какое-то количество курсов, прочитала какое-то количество книжек и пошла посылать свои резюме в разные компании. Они мне все отвечали: давайте лучше разработчиком вы к нам придете. Зачем вам это все? Даже звонили иногда уговаривать меня работать у них разработчиком. И в какой-то момент я увидела вакансию в Касперском, и она была про меня. Она была, с одной стороны, про клиентскую разработку, а с другой стороны, там было про то, что это именно клиентское приложение, поэтому там нужно делать людям хорошо, нужно делать удобно, нужно много про это думать. Я такая: о, и побежала. Следующие лет 5 я проработала в Касперском, как раз в клиентских приложениях для домашних пользователей. Все их знают: Касперский Internet Security, Касперский антивирус и другие. И это такой довольно приятный опыт, потому что тебя действительно знают все вокруг. Наконец-то ты делаешь что-то, о чем люди вокруг знают. Каждый второй человек, которому ты говоришь, где ты работаешь, будет тебя спрашивать, как сделать, чтобы не лагало, правда ли вы пишете вирусы, и еще какие-нибудь вопросы, которые быстро надоедают. И меня однажды в реанимацию привезли, стали записывать, посмотрели, где я работаю, и тоже что-то такое спросили: пишем ли мы вирусы. В общем, там я проработала лет 5, и я постепенно там выросла, то есть начала как разработчик, потом старший, потом я стала техлидом, потом я стала тимлидом. И в этот момент я решила поменять проект, потому что уже там немножечко надоело мне то, чем я занимаюсь. Я ушла в инфраструктурный проект, я долго выбирала себе классного руководителя, у которого я буду расти. Я выбирала, как мне вот тимлидские свои качества качать, проявлять. Выбрала себе команду именно инфраструктурную, которая занималась одним из сервисов монорепозитория в Касперском. Перешла в нее. 1,5 года была тимлидом, очень много чему научилась. А потом я решила, что, кажется, мне надо развиваться, а там не было возможностей хороших для развития. И мне мой руководитель посоветовала: иди в Яндекс. Там инфраструктура гораздо больше, сложнее. И я заглянула, а там действительно есть вакансия ровно про меня. Вот только она называется технический менеджер. Я посмотрела, узнала, что это что-то среднее между проектом и просто человеком, который драйвит результат, как может и как умеет. Ну, я прособеседовалась на технического менеджера, и следующие 1,5 года я работала в Яндексе именно техническим менеджером, никем не руководила, была проектом, таким массовиком-затейником, который всех уговаривает что-то хорошее делать. В целом очень довольна тем, что у меня получалось. Но потом меня за это, конечно же, немедленно вознаградили. Сначала мне дали команду, потом две, потом сделали руководителем небольшой службы, потом руководителем большой службы. Ну, в общем, вернулась я в линейное руководство и нахожусь в той точке, в которой сейчас.
Обычно кажется, что люди, которые попадают в разработчики, они потом растут в своей карьере. Чем дальше, тем медленнее. Смотря на твою карьеру, мне показалось наоборот, что ты росла чем дальше, тем быстрее. Потому что, ну, за 3 года в Яндексе ты прошла больше уровней менеджерства, чем за 6 лет в Касперском уровне разработки.
Да, действительно.
Почему так?
Смотри, наверное, где-то в процессе своей карьеры я научилась, во-первых, думать о том, чего я хочу, куда я хочу идти, как я хочу развиваться, как мне прийти в эту точку. Я научилась осознанно думать о своей карьере. В Касперске я приходила девочкой, которая вот едет на собеседование, а я же до этого работала в маленьких каких-то конторках, которые снимают, вот, значит, какие-то помещения в бывших заводах, вот это все. И тут я еду в офисе класса А на лифте. Я захожу, он такой шикарный лифт, такой красивый, двери закрываются. Я думаю, господи, как я хочу тут работать. Вот я была человеком, который такой вот, лишь бы прийти в место, которое мне кажется, что классное, лишь бы что-то там делать. С годами я просто стала лучше понимать, что я хочу. То есть какой для меня следующий карьерный шаг, к которому я хочу прийти? Зачем я туда хочу прийти? Что мне нужно делать, чтобы к этому шагу как бы осуществить какие-то вещи и действительно шагнуть. И я стала более осознанной, наверное. Стала и развиваться более осознанно, и просто лучше понимать, что там за забором, за горизонтом, за следующим шагом. Поэтому мне кажется, что я стала расти быстрее, во-первых, потому что я стала более осознанно это делать, а во-вторых, может быть, менеджер из меня лучше, чем разработчик, даже скорее всего, потому что, ну, разработка для меня становилась где-то на уровне сеньора, хорошего такого сеньора, техлида, который может драйвить какие-то фичи, которые делает команда из, там, ну, десятка даже человек. Но я никогда не была таким вот разработчиком, который прям вот в самое мясо. Знаешь, у меня есть ребята, которые с детства программируют. Они компьютеры разбирают на байтики, на винтики, они прям этим живут, они приходят домой вечером и продолжают изучать какие-нибудь компиляторы, еще что-нибудь. Я никогда не была такой. Мне программирование не было интересно само по себе, как вот искусство. Никогда не была там, не знаю, про суперсовершенный алгоритм. Я была про то, чтобы сделать хорошо людям. А делать хорошо людям немножко проще, когда ты менеджер. Поэтому, наверное, менеджерский трек лучше ложится в мои таланты.
При этом довольно часто, я просто как тоже такой middle manager спрошу о том, что когда ты становишься тимлидом, то кажется, что людям вокруг совсем, особенно тем, которые не погружены в специфику твоей работы, становится вообще непонятно, чем ты занимаешься. Потому что вроде как бы и там линейно сотрудниками ты там руководишь совсем малым количеством, и вот это вот абстрактные стратегические планы на свое там подразделение тоже что-то такое эфемерное. Как у тебя вот получается, и получается ли объяснить вот совсем на простом языке, чем вот именно твоя ценность в такой структуре на твоем нынешнем месте?
Я стараюсь держать довольно плотный контакт со своими ребятами, даже с теми, которые не находятся в моем непосредственном подчинении. У меня с ними обычно есть регулярные one-on-one, у меня есть синки с командами, где мы говорим про разное. В целом у меня такая политика открытой двери. Любой человек может ко мне прийти и поговорить о чем-то. Они приходят и говорят со мной про разное. Кто-то говорит со мной о том, на какие курсы бы ему сходить, чтобы научиться лучше отстаивать свои позиции, а кто-то говорит со мной о том, как их проект развивается и почему он развивается именно в эту сторону. В целом, мне кажется, что у меня никто особенно сильно не фрустрирован тем, зачем я существую. То есть люди, скорее всего, делятся на тех, которые понимают, кто я и зачем я им нужна как руководитель, и тех, кто, ну, не знаю, например, недавно пришел, еще со мной толком не знаком и, в принципе, не задумывается обо мне и о том, что я делаю. В целом, довольно легко понять, чем я занимаюсь на поверхности, скажем так, можно там встречи какие-нибудь посмотреть, у меня их много, и календарь у меня открыт, можно просто понять, с кем я взаимодействую. Нет, ну и в целом, поскольку в службе у меня 6 команд, которые пытаются стать семьей, всем понятно, что это довольно занятое такое расписание, даже если просто продолжать быть тимлидом-тимлидов, то есть не думать про синергию, не думать про стратегии, не думать про там, культуру какую-то, а даже если просто руководить своими тимлидами, следить, что у них все хорошо, растить их как их непосредственный руководитель, даже на это уходит довольно много времени.
Я где-то читал, что ты как раз приверженец того, что менеджер становится хорошим менеджером, когда он может типа максимально ничего не делать. Насколько у тебя получается вот на нынешнем этапе?
Ты знаешь, прямо сейчас у меня не получается, потому что карма довольно хорошего people-менеджера и хорошего в прошлом тимлида часто приводит меня к тому, что мне достается команда без тимлидов. Есть такая команда в кризисе, тимлид ушел, заменить неким, давайте подарим ее Насте. Вот. И мне регулярно все еще, к сожалению, приходится спускаться немножко на уровень вниз и как бы вот взять непосредственное управление командой, которая оказалась обезглавлена. Как-то им все-таки помочь. Ну, полноценным тимлидом я, конечно, в такой ситуации не буду, но, не знаю, половинка, четвертинка тимлида буду для них. И постепенно там нанять или вырастить для них тимлида, отпустить их в плавание. В этот момент мне подвозят еще какую-нибудь команду. Вот я в очередной раз сейчас решаю проблему найма тимлидов. Вот у меня последний раз мне досталось 3 дополнительных команды, из которых в 2 тимлидов не было. И вот одного я нашла, и сейчас занимаюсь поисками второго. В целом не могу сказать, что я прям сейчас ненужная, к сожалению, потому что я действительно верю в то, что хороший руководитель на текущем уровне должен быть не нужен. Тогда он сможет и в отпуск сходить, и заболеть, и на повышение пойти, и просто работу поменять, если захочет. Пока я к этому иду, у меня вот наняты люди, которых я хочу растить себе там, в заместители, закрывать какие-то части, делегировать в них. В общем, я пока не могу сказать, что я ненужная, но у меня совершенно точно есть план по становлению ненужной.
Хотелось бы спросить про твои выступления. Мы уже вначале немножко пробежались по тому, что они очень успешные, судя по оценкам. Хотелось бы понять, как вообще ты их придумываешь. Я, насколько насчитал, у тебя типа уникальных тем, там больше 8 где-то штук, которые есть на твоем личном сайтике. Как вообще вот все эти темы придумываются, особенно с учетом того, что часто, опять же, я слышал, что да что ты там менеджер, что ты там уже будешь рассказывать?
На самом деле менеджеры гораздо интереснее, чем кажется. Во-первых, у нас не очень большая, в принципе, мне кажется, что культура обмена знаниями именно по управлению в нашем российском IT. У нас, например, есть одна большая конференция TeamLeadConf. Но есть еще несколько, в которых есть неплохие менеджерские треки. И все. Если сравнить, например, с количеством неплохих технических конференций, то это просто капля в море. То есть у нас есть незакрытая потребность обучения тимлидов, обучения начинающих руководителей, которые приходят, их там кто-нибудь повысил, просто их бросили вот в море, и они не очень понимают, как им плыть. Поэтому в целом менеджерские темы востребованы всегда, тем более, что у нас все время вырастают новые поколения начинающих руководителей. То есть ты приходишь на TeamLeadConf, ты рассказываешь какую-то тему, ты приходишь туда снова через 2 года, и там уже люди, которые не те же самые в большинстве своем, что были там 2 года назад, потому что за 2 года те ребята прокачались, они уже ходят на какие-то продвинутые темы или вообще бросили по конференциям ходить. Пришли новенькие, у которых руки дрожат от того, что их отправили делать непонятную работу. И это такое вот постоянно нарастающая аудитория. Но и в целом я в какой-то момент заметила на одном из своих первых выступлений, что есть вещи, которые очень очевидны руководителям, и не очень очевидны индивидуальным контрибьюторам. То есть вот ты рассказываешь людям, как осознанно строить карьеру. Они такие, вау, никогда про это не задумывался. Ты рассказываешь людям, как выбирать себе проекты руководителя. Такие, вау, так можно было? А что, можно было на собеседовании спросить вопросы, да? Можно прям реально прийти и у руководителя спросить, какие ценности у него в команде и у него лично. Мы до этого никогда не додумывались, вообще не знали, что так можно. То есть огромное количество софт-скилловых тем на самом деле просто вырастает из того, что люди не понимают что-то очевидного. Что именно очевидно, люди не понимают, но обычно я либо ориентируюсь на какие-то вопросы в канале, которые мне задают, начинаешь о чем-то рассказывать, видишь связанные какие-то вопросы, видишь какой-то интерес людей к теме, и можно прийти к выводу, что, кажется, это тема, которая недостаточно освещена, надо поговорить про нее более подробно. Бывает, что просто тимлиды или кто-то из подчиненных приходит на one-on-one, начинает какую-то тему спрашивать. Если я вижу, что эта тема повторяется, то есть уже несколько людей у меня об этом спросило, то, кажется, есть какое-то незнание у нас. Ну и бывает, что меня просто просят рассказать о чем-то конкретном. То есть бывает, что приходит к тебе программный комитет какой-то конференции и говорит, нам бы хотелось узнать вот об этом и об этом. Приходишь, делаешь доклад на эту тему, ну или на какую-то близкую к тему, которую выбираешь уже самостоятельно, чтобы она была полезной, интересной и как бы довольно широкому числу людей зашла.
То есть ты скорее обстукиваешь запрос, скорее об людей вокруг, а не пытаешься как бы понять внутри, что людям не очевидно из того, что тебе очевидно? Или такое тоже бывает?
У меня бывает и так, и так. Бывает, особенно поначалу бывало, что доклад просто принудительно рождается изнутри. То есть из тебя в какой-то момент начинают просто тезисы генерироваться, только успевай записывать. Такое со мной в последнее время бывает пореже, хотя бывало и в этом году бывало. А вначале это был прям вот тот самый драйвер, который побудил меня выступать. То есть мой самый первый, наверное, доклад, который я готовила, это вообще был доклад, вызванный другим докладом. Я послушала доклад, он мне очень не понравился, вызвал у меня массу возмущения, потому что я была очень не согласна с высказанными там позициями. Ну, и я пошла, подготовила альтернативный доклад на эту тему, о том, как надо на самом деле по-другому. Доклад не состоялся, потому что грянула пандемия, а должно было быть очное мероприятие, так что нельзя вычислить конкретный доклад по моему списку докладов, сказать, ага, вот о чем это было. Но, тем не менее, вот тогда из меня прям какие-то тезисы, я пришла домой и стала их записывать, потому что они сходу рождались в голове. Иногда такое бывает. Иногда бывает, что надо сесть, подумать, покрутить и все-таки сгенерировать, так скажем, доклад. То есть ты садишься, думаешь о том, какие у тебя есть токен-поинты, о чем ты можешь рассказывать. Самый, наверное, быстро подготовленный доклад у меня, я его подготовила за 2 вечера. У нас есть школа спикеров в Яндексе. И меня попросили рассказать доклад про сторителлинг. У меня не так, чтобы в голове есть план доклада про сторителлинг в докладах. Это такое какое-то немножко хайповое название, честно говоря. Но я пошла просто в чат GPT и говорю, чат GPT, расскажи мне о приемах сторителлинга в докладах. Он мне накидал каких-то тезисов. Я выбрала из них те, которые мне созвучны, прокрутила через свой опыт, через то, что я могу сказать на эту тему. И, в общем, за 2 вечера я сделала доклад. В этом докладе честно говорилось, что все тезисы сгенерированы чат GPT, и это была иллюстрация одного из приемов сторителлинга. Но, тем не менее, бывает и так.
С учетом, опять же, некого успеха твоих докладов, как ты считаешь, в чем вообще секрет того, что они именно вот такие высокие оценки получают? Там, помимо красивых там слайдов, ну, какой-то как гигиенической базы, вот что является твоей фишкой?
Ну, во-первых, я думаю, что у меня довольно хорошая форма подачи. Потому что, с одной стороны, как человек с математическим образованием и таким техническим складом ума, я довольно хорошо умею формулировать свои тезисы. То есть у меня не плывет структура, я понимаю, о чем я говорю, и я довольно четко это приношу. С другой стороны, у меня есть довольно хорошие скиллы именно как докладчика, потому что когда-то я почти 3 года занимался актерским мастерством. В целом это научило меня и довольно хорошей речи, и не бояться жить на сцене. Ну, хотя поначалу с докладами я все равно, конечно, боялся, потому что мне казалось, что я самозванец. Но, тем не менее, это учит тебя именно навыкам презентации, навыкам речи, навыкам того, как ты именно говоришь и показываешь то, что ты хочешь сказать. Поэтому, наверное, отчасти мои доклады хороши тем, что я не тушуюсь.
А помнишь ли ты хотя бы какое-то свое, которое ты можешь назвать выступление типа неудачным?
Конечно. До сих пор случается и не раз.
Какое выступление ты считаешь своим самым неудачным? Какой доклад, возможно? И почему?
Прям самым неудачным? Ну, наверное, будет немножко некорректно перед организаторами разных конференций взять и назвать доклад у них самым неудачным. Во-первых, у меня бывали чисто технические накладки. То есть бывало так, что начинаешь рассказывать, а, не знаю, звук не пошел. Или приезжаешь на конференцию, а там нет экрана для докладчиков, а у тебя доклад про то, какие 50 вопросов надо задать своему руководителю. И ты стоишь так в полоборота, вывернув шею, пытаешься смотреть на экран для аудитории, который под потолком висит. А бывали доклады, где просто я была немножко не в форме. Например, у меня был онлайн-доклад, на который я банально проспала. Я перепутала часовые пояса, я сейчас живу в Белграде, и я просто проснулась за 5 минут до доклада. Я, конечно, вбежала и рассказала, но мне кажется, что гораздо хуже, чем могла бы, если бы я была в спокойной ситуации. Ну и у меня, наверное, были не очень хорошие доклады в начале, потому что, конечно же, я совершенствуюсь. делаю какие-то выводы, смотрю на то, как это делают другие люди, учусь чему-то, воспринимаю фидбэк. Но вначале, наверное, я не очень хорошо умела выбирать именно темы для себя. И иногда мне кажется, что пару раз я залезла в тематику, по которой у меня просто не было достаточно ни глубины, ни объема материала. И доклады получились не такими, какими стоило бы им быть. Ну, то есть это процесс обучения. Он всегда требует какой-то начальной точки, в которой ты не очень-то хорош.
По поводу подлодки Soft Skills Crew хотелось бы поговорить. Ну, то есть была подлодка Team Lead Crew. В какой-то момент появилась именно подлодка про Soft Skills. Как вообще она задумывалась? Чем она должна была разительно отличаться? Почему в итоге она закрылась, насколько я понимаю, ну, либо приостановилась на неопределенный срок?
Да, насколько я понимаю, она приостановилась. Причина ее была в том, что на нее не очень активно шли люди. Идея была в том, чтобы учить людей именно софт-скиллам, причем учить не только тимлидов, потому что тимлидовая подлодка, она, конечно же, учит в первую очередь руководителей, и она учит, знаешь, вот для руководителей очень часто то, что для обычных людей является софт-скиллом, для руководителя это хард-скилл. Ну, то есть, если ты, например, говоришь о навыке, скажем, публичных выступлений, хотя бы каких-то на уровне сделать презентацию для своего отдела, то для разработчика это soft skill, он может его иметь плохим, может не иметь вообще, а для руководителя это уже hard skill, ты должен уметь это делать до какой-то степени, просто потому что это часть твоих рабочих обязанностей. Соответственно, подлодка тимлидовая, она больше фокусируется именно на обучении руководителей с точки зрения того, что руководителям нужно уметь и знать. Мне кажется, что она сделала очень много для обучения тимлидов за последние годы. То есть это очень классный систематический объем знаний, который я часто рекомендую своим начинающим тимлидам. Просто они приходят с какими-то вопросами, я им говорю, вот смотрите, был целый сезон про это в подлодке. Тимлид Крю, идите посмотрите. А софт-скилловую мы задумывали именно для того, чтобы учить людей не про менеджмент, а про жизнь, так скажем, про софт-скиллы именно на работе, которые софт-скиллы. То есть мы учили разрешать конфликты, мы учили учиться, мы учили взаимодействовать с руководителем. Базовые вещи. Почему у нас не получалось собрать достаточно большую аудиторию? Ну, мне кажется, что, наверное, люди не до конца понимали, насколько им это нужно. То есть все, конечно, слышали, что им нужны какие-то софт-скиллы. Но когда ты смотришь на какой-то конкретно один, там, например, там, разрешение конфликтов, то тебе кажется, что, может быть, он тебе не так уж и нужен. Когда у тебя есть выбор между тем, чтобы научиться какому-то хардскиллу, по которому понятно, как он приблизит тебя там, к тому, чтобы стать сеньором или перейти в другую компанию или еще чему-то, и софтскиллом, который не совсем понятно, как в жизни применять, люди, наверное, чаще выбирают хардскиллы. Но я не планирую сдаваться, то есть я все еще надеюсь, что софт-скилловые ивенты у нас будут и в Яндексе, и за его пределами, и с удовольствием участвую каждый раз, когда что-то такое мне предлагают.
А ты вот писала, что сама заканчивала курс по софт-скиллам и по руководству от Psy в IT?
Ну, для тимлидов, да.
Насколько я знаю, у тех ребят тоже как-то не взлетает попытка научить людей софт-скиллам, вот массово, и как-то эту историю масштабировать. Есть ли у тебя какое-то мнение, почему сейчас нет ни одной какой-то вот глобально, не знаю, школы, академии, как угодно это можно назвать, которая бы также успешно учила людей софт-скиллам и умела это монетизировать, как и учат хардам?
Ну, во-первых, у Psy в IT как раз направление по обучению тимлидов, как мне кажется, успешное. По крайней мере, у них всегда sold out, причем сильно заранее. Я иногда прихожу со своими тимлидами, чтобы их туда записать, а там уже мест нет. Бывало у меня так не раз. А конкретно софт-скилловый трек, я не знаю, насколько у них успешен, честно скажу, я больше к тимлидовым ближе. А мне кажется, что в целом софт-скиллам немножко сложнее учиться и немножко сложнее учить. Потому что как вообще работает обучение или, скажем, конференция, да и курсы тоже. Они в целом создают некий awareness о том, что есть какая-то штука, которую ты можешь применять. Там, ты учишься на тимлида, тебе рассказывают, что есть вот ситуационное лидерство. Ты пошел, почитал, тренировался, применяешь. Или ты идешь на техническую конференцию, тебе рассказали про новый фреймворк. Ты пришел вечером домой, поставил его себе, пробуешь, можешь в свой проект внедрять. И здесь получается, что вот у тебя создается awareness за счет обучения, потом ты идешь что-то сразу пробовать руками, в своей жизни, и вот у тебя отрос новый скилл. Ты его сразу смог покачать, применить и запомнить. Когда ты говоришь про софт-скиллы, то вот тебе создали awareness, тебе рассказали, ну, например, что нужно задумываться о том, чего ты хочешь в своей карьере достичь, как мы с тобой чуть раньше разговаривали. А дальше вещи достигаются практикой. Либо практикой, либо рефлексией. По рефлексии немножко сложно понять, насколько хорошо или плохо у тебя получается, у тебя нет обратной связи. И, соответственно, ты не можешь совершенствовать этот скилл. По каким-то таким коммуникационным вещам, ну, вот тебя научили, например, как действовать в конфликтной ситуации. Это же не значит, что у тебя на работе сразу отросло 20 конфликтных ситуаций, чтобы ты попробовал. То есть хорошие софт-скилловые курсы, они очень долгие, потому что они занимаются постоянным отыгрыванием гипотетических ситуаций, в которые ты можешь попасть. И это довольно долгий процесс, довольно, соответственно, напряжный в плане того, что он занимает много времени. И многие люди просто, мне кажется, не готовы вложиться, потому что им не до конца понятно, какую пользу им это принесет.
Расскажи еще, я на самом деле ничего не слышал, даже вот лично мне любопытно, что за Я-левел, как там это называется-то?
Yet another level? Это был яндексовый ивент про осознанный подход к карьере. Мы там рассказывали такие базовые и довольно, мне кажется, интересные многим людям вещи. Выбор между стартапом и корпорацией. Каково в одних, каково в других. Или может ли разработчик стать долларовым миллионером, не переходя в управление? Что для этого надо делать? Или вот я рассказывала как раз о вопросах, которые можно задать своему будущему руководителю на собеседовании, чтобы выбрать команду более осознанно, не совершать ошибок с выбором. Не того места, где ты будешь успешен и доволен. И это был ивент про карьеру. Он собрал удивительно много для довольно небольшого ивента аудитории. У нас и офлайн очень быстро закрылся, потому что это был промежуток между двумя ковидными волнами, и люди немножко соскучились по офлайн-ивентам, радостно, конечно же, к нам пришли, и довольно большой сарафан. То есть эти доклады до сих пор передают из рук в руки. И у меня, я помню, на следующий день после ивента ко мне пришел коллега, бывший, с которым мы уже много лет не работаем вместе, написал: «Слушай, мне тут прислали доклад, сказали, хороший, я открываю, а там ты». То есть это был такой хороший прям ивент, потому что он говорил про карьеру, а у нас как-то пустая ниша в этом плане. То есть у нас нету конференции, где мы бы говорили про карьерное планирование и про какие-то совсем базовые вещи. А это ведь касается каждому. То есть каждому человеку интересно, как ему выбирать место работы и как ему понимать, что он, например, как раз в том месте, где ему оптимально сейчас быть. Поэтому мне кажется, что это был очень хороший ивент. Мы его потом превратили в подкаст. Его можно найти на Яндекс.Музыке, просто послушать в формате подкаста все эти доклады. Мне кажется, что это было очень успешное начинание, и мне кажется, что с большой вероятностью мы его продолжим. То есть сделаем еще подобных ивентов, тем более, что я же говорю, что ниша софт-скилловых ивентов, в принципе, довольно пустая, а карьерных вообще почти пустая. Поэтому нет смысла не продолжать.
Я нашел в описании, что помимо управленческой деятельности ты проводишь в своих командах интересные тимбилдинги. Не могу не спросить, что такое интересный тимбилдинг? Что еще можно придумать для своих там команд, ребят? Может быть, ты сможешь меня на что-то надоумить?
Ну, за последнее время, наверное, было два интересных таких тимбилдинга, которые мы делали. Во-первых, у нас был тимбилдинг, который мы проводили в формате игрового квеста. То есть это не просто квест, где ты выбираешься из запертой комнаты. Это вполне типичный тимбилдинговый ивент. А это был квест, где мы отыгрывали разные роли. У каждого из нас были свои цели, у каждого из нас был свой герой, который вот преследует какую-то цель, которая, конечно же, неизвестна никому. Мы как-то взаимодействовали. Это был квест про Дикий Запад, очень интересный. И мне прям понравилось, и ребятам тоже. Но, в принципе, обычно я говорю в этом месте о том, что моя команда играет Dungeons and Dragons. У нас есть регулярные игры, которым уже больше 2, кажется, лет. Люди приходят, уходят, присоединяются. Иногда уходят на долгую паузу и возвращаются. Но в Dungeons and Dragons мы действительно играем давно и регулярно, и мне кажется, что это очень сближает тех людей, которые у нас этим занимаются.
Как вообще выстроена внутрирабочевременная вот игра? То есть каким образом это сделать? Потому что там одно дело, ну то есть вот как там ДНДшник с ДНДшником, одно дело, когда просто люди вне работы там собираются одной и той же командой и там из недели в неделю продолжают отыгрывать своих персонажей. И другое дело, когда у тебя, по сути, там кто-то болеет, уходит в отпуск, люди новые хотят, старые отваливаются, ты же не можешь там их принудить остаться и продолжать играть. Как вот в этом плане это реализовано?
Ну смотри, мы играли в двух разных форматах. Первый формат – это прям формат разового тимбилдинга, когда мы брали прям целую команду, брали какое-то небольшое приключение, желательно с какой-то пользой, садились и даже по немножко упрощенным правилам играли. Примерно так, как мы с тобой делали на ивенте про IT. А второй формат – это вот те самые регулярные игры, которые у нас уже долго длятся. И у нас просто в этом месте хороший Dungeon Master. Она специализируется ровно на проведении игр для компаний. То есть в основном ее клиенты – это именно компании, которые таким образом тимбилдятся, по большей части айтишные. И она умеет и ввести, и вывести персонажа. То есть, ну, кто-то, не знаю, взял и отсоединился от нашей компании по мере приключений. В целом, как бы, если так серьезно задумываться, то сеттинг D&D, он немножко искусственный. Он про то, что вот вышло, например, 4 человека и идет, там, скажем, год играть какую-то компанию. И получается, что если мы смотрим в жизни, это же не так. Когда у тебя есть компания из 4 человек, которая идет что-то делать, по дороге обязательно кто-нибудь отсоединится, потому что ему стало интересно что-то другое, или он там с кем-то поссорился, или еще что-то. Обязательно кто-нибудь присоединится, потому что встретился какой-нибудь, там, скажем, герой, которому с вами по пути, по сути дела, он разделяет ту цель, ради которой вы идете, и пошел с вами. Поэтому, если так задуматься, то это довольно органично ложится в D&D-сеттинг. Единственная проблема, которая при этом возникает, это проблема разницы уровней. Те, кто давно уже выросли, а те, кто новый приходит, они, конечно, маленьких уровней. Но они довольно быстро вырастают где-то так уровня до 3-5. Дальше им становится вполне комфортно играть. А вначале они, конечно, стоят где-нибудь за углом и оттуда постреливают.
То есть какого-то автолевелинга вы не подразумеваете?
Нет, автолевелинга не подразумеваем. Ну, бывает, что со второго стартуют, а не с первого, но не выше. Но у нас обычно там, ну, в одно приключение сходил, у тебя уже там второй-третий уровень. Потому что экспат довольно высокая из-за того, что есть персонажи в районе там 8-10 уровня. Поскольку экспат делится на всех поровну, то маленькие прокачиваются довольно быстро. Тут другая проблема, то что из-за того, что они быстро прокачиваются, они не успевают хорошо почувствовать своего персонажа и понять, как именно им будет комфортно его качать. Но это нивелируется тем, что, опять же, DM ввела некие правила, которые позволяют немножко менять своих персонажей. Чуть-чуть менее жестко, чем это позволяется в классическом D&D.
Сколько часов вы в неделю тратите на вот эти регулярные D&D?
Мы играем раз в 2 недели с 7 до 11, значит, 4 часа. Иногда мы играем одной командой, иногда мы играем, делимся на 2 половинки. Зависит от того, сколько у нас людей в моменте. То есть, когда к нам, не знаю, осень, дождики, и пришло больше желающих играть, чем обычно, мы иногда делимся на игру для тех, кто побольше уровнем, и тех, кто поменьше уровнем, тогда начинаем как бы играть каждую неделю, меняясь командами по очереди. А когда какое-нибудь лето, пляж, отпуска, она становится меньше, мы снова все соединяемся, идем в какое-нибудь общее приключение.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Ну, наверное, я либо стала бы таким математиком, на которого я училась, честно, 5 лет, и получила красный диплом, либо, может быть, если бы моя попытка уйти в юзабилиста повернулась более успешно, то, может быть, я стала бы вот юзабилити-дизайнером или каким-то человеком, который, может быть, в продакт-менеджмент оттуда бы ушла. То есть человеком, который скорее придумывает, что надо делать, чем делать так, чтобы это осуществлялось.
А у тебя не было момента, когда ты вот уже, двигаясь вот так вот линейно по карьерной лестнице, в какой-то момент понимала, что слишком далеко забралась и уже вот как бы хотелось бы куда-то свичнуться, но уже не получится?
Да нет, я довольно бесстрашная, на самом деле. Если бы мне серьезно захотелось куда-то свичнуться, я бы свичнулась. Например, где-то, наверное, год назад мне предлагали свичнуться в девелопер-адвоката, то есть сделать публичные выступления и всякий паблик-спикинг, помощь с организацией ивентов в своей основной профессии. Я вот об этом очень серьезно думала. О том, хочу ли я, не хочу. Ну, то есть я реально рассматривала для себя возможность уйти в такую вот область, в которой я сейчас только на уровне человека, для которого это хобби, а не профессия. Так что я даже не знаю, кем я буду работать завтра. Я не строю планов на то, что вот именно по этому пути я обязательно буду идти 10 следующих лет или сколько.
Один вопрос буквально по поводу чата. Там есть прям позиция. Никакой платной рекламы. Почему? В чем задумка? Ну, то есть, это какое-то именно убеждение или просто у тебя есть какой-то план, и ты его придерживаешься?
Ну, позиция там обозначена, потому что по мере роста канала стало слишком много людей, которые приходят и спрашивают у меня, сколько стоит. Мне надоело им всем отвечать, что я рекламу не беру, поэтому я это прям в чат написала, и их количество снизилось примерно вдвое. Все равно многие прям не читая приходят спрашивать, сколько стоит. Почему я этого не делаю? Ну, смотри, мне кажется, что это все-таки немножечко снижает качество контента для аудитории. Ты иногда публикуешь рекламу. Люди читают иногда не твои какие-то полезные мысли, а какие-то рекламные посты. То есть канал твой становится чуть менее информативным, чуть менее там, вот, придерживающимся определенной цели. Ну, понятно. То есть это как рекламная пауза в фильме. Она никого сильно не радует. Вот. А с другой стороны, эти деньги, которым эти можно заработать, они не то чтобы серьезно повлияют на мою финансовую ситуацию. Поэтому если бы речь шла о каких-то суммах сопоставимых, не знаю, с половиной моей зарплаты, я бы, может быть, подумала о том, чтобы поступиться качеством ради выгоды. Но поскольку мне это прям сильно ничего не добавит, я и не беру рекламу.
Почему стоит переехать в Белград? Что хорошего там находишь? Как тебе там? Сколько ты там? Что можешь рассказать на эту тему?
Я в Белграде с Нового года. То есть уже, получается, 9 месяцев. Из них 6 месяцев у меня в ВНЖ, поэтому сейчас на меня нахлынула волна оформления каких-то документов. Права надо менять, еще что-то, страховку получать. Именно Белград мне понравился, но я не очень знаю, чем. То есть не то, чтобы я осознанно собиралась переезжать в Белград или вообще куда-то за границу. Я жила себе в Москве, и мне нравилось. А потом я, поскольку у меня ребята разъехались, конечно же, по разным местам, как многие сделали в современном IT, я стала ездить к своим подчиненным, чтобы иногда их видеть. Я стала ездить в Ереван, я стала ездить в Белград. И когда я приехала в Белград, где-то там на 3-4 день я поняла, что мне тут нравится. И, наверное, я хочу переехать сюда жить. Это был очень глупый момент, потому что ровно перед этим я накупила целый чемодан вещей. Тогда курс был таким, что в Белграде все было гораздо дешевле, и плюс были какие-то бренды, которых в России сейчас нет. Соответственно, я реально купила себе вот огромный чемодан, набила его вещами, повезла их в Москву, чтобы обратно везти в Белград потом. А мне кажется, что он мне нравится тем, что он спокойный, он такой светлый. Ну вот я всегда говорю, что он как Питер, только солнечный. Но ребята из Питера говорят, что нет, вайб немножко другой. Я им не совсем верю, потому что способность находить кабаки у них все еще сохраняется. Это значит, что на Питер это достаточно похоже. В Белграде очень большое российское IT-комьюнити. В первую очередь индексовое. Здесь огромный индексовый офис. В целом я в офис в Белграде, например, хожу чаще, чем я ходила в офис в Москве. Потому что в Москве мне надо было 1.5 часа ехать, а здесь я могу за 10 минут дойти. Если я буду жить там чуть подальше от офиса, придется 30 минут ехать. Но точно не 1.5. Город поменьше, и в целом здесь все ближе, здесь все как-то доступнее. Во-вторых, мне довольно-таки нравится Сербия. Здесь люди действительно приветливые. Они могут быть немножко шумными и эмоциональными, но они действительно относятся к тебе без негатива. Мне кажется, что они примерно ко всем так относятся, к русским совершенно точно. И сербский язык довольно похож на наш, поэтому можно, например, читать сербский текст и примерно половину из того, что там написано, понимать. Это для меня очень большой плюс, потому что, например, в Ереван я приезжаю, да, там все русские знают, но я начинаю читать вывески, я не могу понять, что там написано, слишком непохожий алфавит. А здесь похожие слова, похожий алфавит, все довольно-таки похоже. Вот я сейчас учу сербский, и это довольно интересное занятие. И это немножко не так сложно, как учить, там, не знаю, немецкий. Вот у меня всегда есть фобия, не хочу учить немецкий. Мне он кажется сложным и таким непохожим на те языки, которые мне нравятся. Так что здесь прям хорошая индексовая комьюнити, здесь действительно очень большой офис, очень много людей, и Яндекс сильно вкладывается в то, чтобы у этих людей был общий досуг, общие мероприятия, мероприятия для семей, которые мы привезли с собой, мероприятия для детей. В общем, здесь довольно-таки хорошая комьюнити, при этом здесь гораздо теплее, чем в России. Кого-то это, наоборот, раздражает, потому что летом действительно может быть там плюс 35, и ты идешь, прям жара по городу. Но я всегда жару переносила гораздо лучше, чем холод. Поэтому, когда я обнаружила, что есть город, в котором зима – это не минус 10-20, а плюс-минус 5, причем скорее плюс 5, чем минус, и не так уж и слякотно, я поняла, что прям я кайфую от этого гораздо больше.
То есть ты в целом уже на данный момент собираешься как бы совсем заземляться и оставаться?
Ты знаешь, я пока не знаю. То есть наш мир очень-очень быстро меняется. На данный момент нахождение здесь мне довольно комфортно и при этом вполне соответствует моим карьерным планам. То есть за счет того, что это такой один из важнейших и главнейших офисов в Яндексе, у меня здесь куча людей. То есть сопоставимо с Москвой и Питером, тем более, что Питер вообще мало сейчас у меня людей осталось. А в Москве очень многие в офис не ходят. Потому что далеко долго. Здесь гораздо больше людей просто встречаешь в офисе, приходя в него. А в целом я не строю каких-то планов, на годы вперед. Мне кажется, что наш мир сейчас в таком состоянии, что строить планы на год вперед – это себя не уважать. Все что угодно может случиться, все супер стремительно меняется.
Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Проблема IT в России, мне кажется, в немножечко низкой управленческой культуре. Потому что у нас культура менеджмента как таковая, мне кажется, что только зарождается последние, может быть, 10 лет. Потому что ей неоткуда исторически взяться. В Советском Союзе не было менеджеров для IT-компаний. Это что-то очень глубоко непохожее на то, что было в нашем прошлом. Поэтому если на Западе, например, менеджер – это профессия, которую надо отдельно учиться, надо MBA получать или просто даже в колледже эту профессию учить. То есть там есть профессия профессиональный управленец. А у нас обычно управленческие кадры растут из индивидуал-контрибьюторов. И растут по принципу, полюбили то, что было. То есть людей ставят на управленческие позиции очень часто даже просто исходя из качества их технических скиллов, а не их именно управленческого потенциала. И очень много где даже толком не учат человека, поставленного в роль тимлида. Если в крупных компаниях еще поставлен какой-то трек по обучению тех людей, которые стали тимлидами, то в мелких обычно просто, ты тимлид, книжку прочти и давай вперед. Книжку прочти по ночам, пожалуйста, потому что основную свою деятельность, предыдущую разработческую, тоже надо не уронить. В общем, бывают грустные истории. Мне кажется, что наша основная проблема в этом. Ну, а IT в целом, мне кажется, что наша сейчас проблема в том, что мы изобрели ML, но еще не придумали, что с ним делать. И вот мы сейчас все бегаем на хайпе, ML, чат-GPT, BERT. А как именно это применять? Что из этого выйдет? Зачем мы вообще это сделали? Чем мы от этого хотим? Мы еще не придумали. Поэтому происходит какое-то броуновское движение. Все бегут, все что-то пробуют. И я думаю, что если смотреть прямо на индустрию в целом, то огромное количество ресурсов, времени, людей тратится ровно на то, чтобы бегать кругами и пытаться понять, что же это такое классное мы откопали. Но это, конечно, краткосрочная ситуация. Я думаю, что пройдет годик-другой, и мы поймем, что это такое и зачем оно нам надо.
Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Что ты можешь посоветовать?
Я могу посоветовать людям любить свою работу. То есть работайте, пожалуйста, там, где вам будет реально интересно. Или хотя бы у вас не будет отвращения, ощущения, что ваша цель на работе – это отсидеть 8 часов и пойти домой, чтобы там, наконец, счастливо пожить. Не делайте так, как я когда-то. Если вы думаете, что вам, может быть, не очень интересно то, что вы делаете, не бойтесь поменять что-то в своей жизни, реально порефлексировать, понять, о чем вы на самом деле хотите заниматься и пойти заниматься именно этим.
Супер. Настя, спасибо тебе большое, что пришла в гости. Как обычно, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто до конца дослушал данный выпуск. Поддерживайте меня во всех местах, где можно поддержать. Подписывайтесь на стриминги, на YouTube и так далее, и соцсети. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо большое, что позвал. Пока.